В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Вид Грузии из Европы и на Европу. Урсула фон дер Ляйен выступила с ежегодным посланием о расширении Евросоюза. Инал Ардзинов снова взял огонь на себя. В Абхазии обсуждают его слова об ассоциации с Россией. По этапу большого пути к Владимиру Путину прибыл бронепоезд «Пхеньян-Россия». Все это и многое другое сегодня в эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. В Грузии на этой неделе продолжался большой европейский сезон. В стране обсуждают ежегодные послания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она в числе реальных кандидатов четко назвала Украину, Молдову и балканские страны. Говоря о Грузии, она лишь отметила европейские устремления грузинского народа. Послание из Брюсселя прокомментировал и посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский. Но его мнение, как и послание Урсулы фон дер Ляйен в отношении Грузии, представители грузинской мечты не разделили. Виды Грузии на Европу и из Европы оценила Мзия Парисишвили.
Что это означает? Почему глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не сказала относительно Грузии то же самое, что и по поводу других стран, также претендующих на вхождение в Евросоюз? Со вчерашнего дня этот вопрос Тбилиси не дает покоя многим, кто с нетерпением ожидал накануне ежегодное обращение главы Еврокомиссии о положении Европейского Союза. Некоторые даже посчитали знаком недовольства паузу и вдох главы Еврокомиссии, который она сделала перед тем, как произнести слова о Грузии. Будущее Украины в нашем союзе, будущее Западных Балкан в нашем союзе, будущее Молдовы в нашем союзе. Я знаю, насколько важна европейская перспектива для многих людей в Грузии. Долго думать и брать паузу, дожидаясь реакции других представителей власти, не стала президент Саломе Зурабишвили, видимо, давая понять, что начатый грузинской мечтой процесс импичмента на ее проевропейскую активность не повлиял. Зурабишвили была первой из официальных лиц Грузии, кто за считанные минуты после выступления фон дер Ляйен поблагодарила ее за упоминание Тбилиси. Президент Урсула фон дер Ляйен, спасибо за речь, которая определяет четкое видение и путь для завтрашней Европы. Грузия полна решимости преодолеть трудности к концу года присоединиться к Украине и Молдове в качестве страны-кандидата на вступление в Евросоюз и стать неотъемлемой частью европейской семьи, написала Зурабишвили на своей странице X. Выступление Урсулы фон дер Ляйен было очень важным, особенно для самого Евросоюза, пояснил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский журналистам, которые поинтересовались, как трактовать слова главы Еврокомиссии о Грузии. Павел Герчинский напомнил, что остался ровно месяц до итоговой оценки Еврокомиссии по выполнению Грузии 12 рекомендаций и что на эту командную оценку будет далее опираться и сама глава Еврокомиссии. По словам Герчинского, всем сторонам, особенно властям, следует сконцентрироваться на послании Верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля. «Мы особенно ожидаем прогресса в области деолигархизации, реформы судебной системы, свободы СМИ и в целом как можно большего прогресса на всех фронтах», сказал посол Герчинский. Но его пафос в грузинской мечте не разделили. Особенно усердствовал сегодня спикер парламента Шалва Папуашвили, менторским тоном указывая Брюсселю на ошибки и подталкивая общественность к мысли о несправедливой политике Евросоюза по отношению к Грузии. К сожалению, в прошлом году Евросоюз принял ошибочное политическое решение, когда обделил лидирующую страну и не предоставил ей статус кандидата. Естественно, это послание не только грузинскому народу, но и тем, кто не является доброжелателем Грузии. Мы ожидаем, что Евросоюз еще раз задумается о том, что ему предстоит принять важное политическое решение. Папуашвили осудил журналистов и всех тех, кто заостряет внимание на словах лидеров Евросоюза о европейских устремлениях грузинского народа и ни слова в этом контексте, не говорящих о стараниях власти. То, что вы говорите, будто бы власть отдаляется от народа и будто в Евросоюзе именно такой подход, это чистый нарратив путинистов. Доказательство того, что власть следует рекомендациям, в правящей силе обратили внимание на то, что сегодня премьер-министр Иракли Карибашвили утвердил план действий по деолигархизации. Ну а о подробностях этого плана и о том, какие шаги предусмотрены для освобождения политической, экономической и социальной жизни страны от неформального правления, лидеры грузинской мечты не сообщали. Иракли Кубахидзе и Мамукам Дуйнарадзе, находясь в регионе вместе с другими однопартийцами, либо отшучивались, либо вели похвальные речи премьер-министру Иракли Карибашвили, в то время как вокруг него все еще бушует скандал из-за чартерного рейса на пути в США. К примеру, председатель партии Иракли Кубахидзе решил переиграть заявление европейских лидеров о том, что двери в Евросоюз и НАТО открыты. «В открытых дверях сквозняк, можно простудиться», – сказал Кубахидзе, а лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Дуйнарадзе уверял журналистов, что в регионах люди были довольны тем, как Иракли Карибашвили разговаривал с Жозепом Боррелем на пресс-конференции в Тбилиси. «Люди сами приходят и говорят нам, что им понравилось то, как Карибашвили разговаривал с Боррелем на равных, а не как с господином. Они гордятся тем выступлением премьер-министра, где он смог даже сверху представителем и должностным лицом ЕС говорить о несправедливости по поводу непредоставления статуса кандидата прямо, а не с опущенной головой. Оппоненты власти, хваленные однопартийцами выступлений Карибашвили, еще тогда раскритиковали за надменный тон и пророссийские сигналы. «Эти рекомендации не нужны Евросоюзу, они нужны Грузии», сказала сегодня депутат из группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе и продолжила. Речь идет о тех реформах, которые нужны Грузии для демократии, свободы СМИ и благосостояния. А грузинская мечта своей затеи с импичментом президента еще больше обостряет поляризацию. Власть не заинтересована в деполяризации так же, как и в еще в одном вопросе, о котором говорил Боррель. Внешние ориентиры Грузии должны совпадать с внешней политикой Евросоюза. С учетом всего этого риторика власти вызывает у бывшего замглавы совбеза беспартийного депутата Теона Кубардия горькую усмешку. Просто смехотворные антизападные послания председателя парламента Папуашвили. Он ругается Западом, указывая ему не отделять грузинский народ от власти. И это в то время, когда само правительство отдаляется от европейского выбора народа. И они это делают умышленно для сохранения власти. Поэтому считаю, что все эти заявления о несправедливости Евросоюза служат одной цели – создать дополнительный барьер населению страны на европейском пути. Отдаляя страну от Евросоюза, продолжает Акубардия, власть тем самым разворачивает курс в направлении России. Оппоненты власти скептически относятся к тому, что за оставшийся месяц грузинская мечта осуществит необходимые реформы. Но именно частое упоминание грузинского народа лидерами Евросоюза обнадеживает многих, что организация из уважения к устремлениям этого народа с оговорками, но все-таки даст положительную оценку для предоставления Грузии статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе получила неожиданное развитие история с путешествием премьер-министра Ираклия Карибашвили с сыном в Европу. Теперь выяснилось, что его оплатил отец премьера, Тарил Карибашвили. Цена поездки – 34 тысячи евро. Об этом сообщил начальник госохраны Анзор Чубининзе. В оппозиции считают эти аргументы смехотворными и призывают следствие прояснить источники благосостояния премьер-министра. В сложную бухгалтерию погрузился Иракли Арагвелидзе.
Выступая перед журналистами, глава специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе был краток. Частный полет правительственного самолета до Мюнхена профинансировало частное лицо.
Хочу повторить, что насчет агентства государственного обеспечения сделал взнос, который покрывает расходы, связанные с рейсом Тбилиси-Мюнхен-Тбилиси. Вклад сделало частное лицо, и эта сумма эквивалентна 34 тысячам евро в лари. Этим лицом является Тарел Гарибашвили.
Заявил Чубинидзе. По мнению лидеров грузинской мечты, у оппозиции больше не должно быть вопросов о происхождении средств, необходимых для столь дорогостоящего полета премьера. По словам главы партии Ираклия Кубахидзе, вопрос можно считать закрытым.
Согласно законодательству, доходы и расходы премьер-министра будут полностью отражены в имущественной декларации. Все будет сделано публично, прозрачно. Соответствующие службы уже поделились полной информацией. Все сделано правильно, в соответствии с законом. Лидер национального движения Михаил Саакашвили потратил миллионы бюджетных средств на свое благополучие. В течение многих лет коллективная радикальная оппозиция заявляла, что это легитимно. Теперь те же люди задают вопрос о судебных издержках. Премьер-министру нечего скрывать. Все ясно, в отличие от лидера партии, который спекулирует на этой теме.
В свою очередь, депутат от грузинской мечты Бек Каудишария предложил взглянуть на вопрос с моральной точки зрения.
Что касается того, откуда у отца Иракли Грибашвили, или у наших родителей, или у ваших, может быть, какой-то доход, то эти люди не маленькие дети, они усердно трудились всю жизнь. Так почему мы удивляемся, завидуем или огорчаемся из-за чего-то дохода?
В оппозиции считают, что правящая команда прикрывается деяниями представителей прошлых властей для оправдания своих беззаконий. Это коррупция и сокрытие информации, заявила журналистам депутат Хатия Деканоидзе.
Это бессовестная ложь. Анзор Чубинидзе, Иракли Гарибашвили и все правительство твердят нам о том, что находящийся на пенсии отец премьер-министра заплатил такую большую сумму денег. Конечно, реальная информация скрыта, и можно вводить общественность в заблуждение. На самом деле сумма либо была выплачена из бюджета, либо у Гарибашвили есть заходы, полученные за счет незаконных коррупционных сделок. Нет человека, работающего на государственной службе, который мог бы со своей зарплаты накопить сбережения, эквивалентные 34 тысячам евро из своей зарплаты, и на эти сбережения арендовать чартер. Информация, которую мы слышим, тянет на уголовное преступление. В нормальных странах по таким поводам начинаются расследования, и премьер-министр несет ответственность.
Заявила Деканоидзе. Независимый депутат Теона Акубардия также считает, что премьеру необходимо дать ответ обществу.
У всех нас есть родители-пенсионеры, включая меня. И я не припомню, чтобы мои родители могли не то что чартер заказать, но сделать крупное пожертвование, вроде того, которое сделали родители премьер-министра. Конечно, здесь есть вопросы о предполагаемой коррупции, и они абсолютно легитимны. Когда население Грузии находится в крайней нужде, и у нас есть огромное количество социально необеспеченных людей, у вышедших на пенсию родителей премьер-министра появилось возможность дарить ему роскошные подарки.
Заявила Акубардия. По словам юриста международной прозрачности Грузии Сандро Кевхишвили, несмотря на все усилия властей, в истории с полетом премьера возникают минимум три вопроса, которыми должны заинтересоваться следственные органы.
Важно, что нет никакой документации, подтверждающей эту версию. Нет документа об аренде борта. Нет накладных. По всей видимости, сейчас идет подгонка фактов задним числом. Кроме того, противозаконно использовать правительственный борт для личных поездок. И даже если случилось исключение, заявленная сумма в 34 тысячи евро минимум в три раза меньше реальной. Во-вторых, известно, что самолет 6 дней простоял в аэропорту Мюнхена в ожидании Грибашвили, а пилотов отправили домой обычным рейсом. Это дополнительные расходы. Убежден, любое маломальски непредвзятое следствие выявит полное несоответствие.
Заявил эксперт. Это не первый факт крупных подарков от родителей премьера. В декларации от 2021 года отображено, что родители Иракли Гарибашвили подарили ему свои сбережения в размере 150 тысяч лари. Из Тбилиси Иракли Арагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
наше тело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардин бы на этой неделе, что называется, взял огонь на себя. Именно вокруг его громких и зачастую оскорбительных заявлений развернулась бурная полемика в обществе. О ней, а также о других событиях недели в обзоре нашего сухумского блогера Изиды Чани.
К концу нынешней недели глава нашего государства вспомнил, что на смену курортному сезону пришел учебный, и провел совещание, посвященное подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года. На совещании были оглашены всем давно известные из СМИ цифры о численности учащихся, о выпускниках, поступивших в вузы Абхазии и России. Предметом особой гордости стало 600 школьных форм, выделенных детям из малоимущих семей. Вместо реформ было оглашено поручение президента равномерно распределить учащихся в школах и классах. И обсуждалось предложение столичного отдела образования отправлять детей в садик с 2 лет, а в школу с 7. Никакими финансовыми расчетами идея, конечно, не обозначена. Этими грандиозными проектами реформаторские идеи были исчерпаны. В необозначенных временными рамками планах установить камеры видеонаблюдения в школах и купить автобусы для сельских школьников. Президент в очередной раз пожаловался на отсутствие финансов, на которые он мог бы отремонтировать школы, оснастить классы, купить школьные автобусы, улучшить качество сельских дорог и даже повысить зарплату учителям. Но финансов на все это не хватает. Все доходы бюджета сжирает содержание чиновников и силовиков. Воспитание детей и здоровье нации – самые важные задачи, стоящие перед нашим государством. Подытожил совещание избитыми фразами Аслан Бжания. Тем временем, как Аслан Бжания наставлял отделы образования, министр иностранных дел Инал Ардзинба замещал его в поездках по стране. После того, как президент не выпустил его за пределы Абхазии, чиновник образумился и теперь выступает на встречах с активами, транслируя президентскую позицию, в частности, по апартаментам. Прикрываясь фамилией первого президента, Инал Ардзинба рассыпал оскорблениями в адрес несогласных с проектом апартаментов. Общество назвал незрелым, одного политического деятеля и ветерана войны идиотом, второго – манипулятором. Журналиста, задавшего неправильный вопрос, обвинил в необъективности, члена собрания – в глупости, а писателей – в том, что они ничего не понимают в экономике. Про ученых и депутатов местных органов власти, которые тоже высказались против этого проекта, тактично умолчал. На оды министра ответили общественные деятели, СМИ. А Храбжания, не путать с президентом Асланом Бжания, напомнил министру, что сегодня Абхазия – суверенное международно признанное государство. И обязанность министра – не разъезжать по городам и весям, а работать над расширением этого статуса и наполнением его новым содержанием. Это была цитата. А Храбжания спрашивает министра, чье поручение он выполняет и почему президент сам не обратится к народу с заявлением об отказе от независимости. Он предлагает президенту разобраться как-нибудь там у себя в команде, кто за суверенитет, а кто за суррогат под названием «Союзное государство». И выражает надежду, что общественность отреагирует на это антиконституционное безобразие. Телеканал «Абаза», корреспондент которого вместо ответа на вопрос получила отповедь министра, также выступил с заявлением в защиту гласности и свободы слова. Абаза ТВ обращает внимание МИД на некорректность подачи информации, которая сама по себе в корне нарушает те самые принципы объективной журналистики, о которых говорит министр иностранных дел Инал Ардзинба. Представители молодежного движения «Наша столица» и партии «Форум народного единства Абхазии» провели брифинг, на котором дали оценку заявлениям министра иностранных дел, звучащим на собраниях с активами районов. По мнению спикеров, почва для антироссийских настроений в Абхазии создает министр иностранных дел и президент. Тем временем, как Нал Ардзан попытается взять огонь на себя, общественные активисты продолжают сбор подписей против проекта закона об апартаментах в городах и районах. Свое негативное отношение к данному проекту, а также к передаче в собственность иностранному собственнику единственного абхазского аэропорта, выразили хоть и бывшие, но весьма авторитетные чиновники, экс-министр по налогам и сборам Даур Курмази и бывший директор Черноморэнерго Аслан Басария. Они называют проект закона об апартаментах угрозой национальной безопасности и считают, что такой проект направлен на легализацию серых схем по продаже недвижимости иностранцам и уничтожение абхазского туристического бизнеса. Спикеры выражают надежду, что депутаты парламента не позволят себе запустить переселенческий механизм, как это сделали полвека назад Сталин и Берия, заселившие Абхазию переселенцами из Грузии. В Гудаута по инициативе молодежных организаций прошло собрание общественности. Общественность Гудаутского района вслед за депутатами муниципального собрания заявила, что проект закона по апартаментам депутаты парламента должны вернуть президенту без рассмотрения. К другим новостям. Цены на хлеб и бензин поднимаются ежедневно. К концу недели цена на 92-й бензин поднялась до 70 рублей, на сотый до 100 рублей. Одновременно подорожали товары первой необходимости и услуги. Пенсии и зарплаты остались на прежнем уровне. Никаких мер по преодолению топливного кризиса, как и всех других, или по компенсации населению расходов правительство не предлагает. Контрольная палата на этой неделе отказалась представить Абхазскому народному движению заключение по проверке закупа товаров на восстановление высоковольтной линии Ачкуара, сославшись на то, что заключению присвоен гриф для служебного пользования. Рыбаки в приграничном с Грузией районе выловили из моря труп. На выезде из Абхазии в Россию образовалась пробка из автомобилей. Во второй Сухумской школе 14 сентября были приостановлены занятия из-за звонка анонима. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Союз экскурсоводов призвал Министерство по туризму заняться вопросами, связанными с незаконной деятельностью нелегальных гидов. Сборная Абхазии примет участие в чемпионате мира по футболу по версии Канифа в иракском Курдистане. В остальном все по-прежнему. Аварии, отключение света и воды, успехи спортсменов, концерты и фестивали.
Итоги недели подвела Изида Чанина. Продолжим тему о высказываниях недели. Слова министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Инала Ардзинба об ассоциированном государстве с Россией вызвали общественный резонанс. Их подверг критике общественный деятель Ахрабжани. Ахрабжани посоветовал молодым сотрудникам МИДа более внимательно относиться к мнению граждан, которые своими налогами содержат ведомство, и ставить более амбициозные задачи. С Ахрабжани побеседовала Елена Заводская.
Скандал в обществе вызвало высказывание министра иностранных дел Инала Ардзинба на встрече с общественностью Сухумского района Абхазии. Цитата министра была опубликована в сети Инстаграм в группе МИДа. Скрины распространились в абхазских телеграм-каналах и вызвали возмущенные отклики. Инал Ардзинба в своем выступлении процитировал слова первого президента Абхазии Владислава Ардзинба из его книги «Моя жизнь. Воспоминания», где говорится о том, что наиболее удобной формой возможных взаимоотношений с Россией могла бы стать модель ассоциированного государства. Первым откликом на это выступление был пост в социальной сети Facebook общественного деятеля Ахрабжани, который моментально разлетелся по абхазским телеграм-каналам. Ахрабжани написал, что эти слова были сказаны Владиславом Ардзинба во время тяжелейшей блокады, которая была объявлена Российской Федерацией Абхазии. В 2002 году нужна была хотя бы видимость, хотя бы иллюзия нашей юридической легитимизации, откуда и появился миф об ассоциированном государстве. Может быть, еще и 1978 год вспомним, когда мы вынуждены были просить присоединение к Краснодарскому краю. Сегодняшний наш статус – это суверенное международно признанное государство. Над расширением этого статуса и наполнением его новым содержанием и должна работать команда МИДа, а не разъезжать по городам и весям, распространяя среди граждан страны идею о том, что независимость для нас – слишком тяжелое бремя. На высказывание Ахребжане сегодня отреагировала пресс-служба МИДа Абхазии, разместив на своем официальном сайте следующий комментарий. Господин Ахребжане осуществляет грубое искажение фактов, попытку манипуляции общественным сознанием, подлог с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в угоду оппозиционному движению, к которому он себя относит. Ахребжане, ссылаясь якобы на слова глава МИД Абхазии, подвергает сомнению государственно-правовой статус Республики Абхазия в качестве независимого суверенного государства. Господину Ахребжане должно быть хорошо известно о том, что МИД Республики Абхазия категорически не допускает дискуссий по теме изменения государственно-правового статуса Республики Абхазия. Обращаем внимание господина Ахребжане на недопустимость подобных манипуляций, необходимость ответственного отношения к своим оценочным суждениям в социальных сетях. Ахребжане счел возможным прокомментировать заявление МИДа в свой адрес, хотя оговорился, что обычно не комментирует комментарии на свои посты, так как пишет для всех, и все вольны оценивать их по-своему. Но в данном случае он решил сделать исключение и отреагировать, а также обратиться к молодым сотрудникам МИДа.
Поездки по Долгороду вообще это не профиль МИДа. Какой посыл? Какой мотив у министра иностранных дел осуществлять такие поездки? Я думаю, только внешнеполитический мотив. А внешнеполитический мотив в связи с теми законами, которые мы рассматриваем, в частности, закон о апартаментах, это в любом случае внешнеполитический мотив и уступки внешнеполитического характера. То есть, если вы слабые, если у вас нет армии, если у вас нет денег, если не в состоянии регулировать систему своей безопасности, финансов, экономики, то вы должны уступать. Такой посыл. Это первое. Второе. Любое продвижение, лоббирование закона, в частности, апартаментах, я рассматриваю как вопрос, связанный с нашей десуверенизацией. Это угроза демографического характера. Любой человек, любой чиновник, который публично продвигает, любой депутат, который за это публично проголосует, в моем понимании, будет способствовать десуверенизации нашего государства.
Ахребжане призвал всех чиновников более внимательно относиться к мнениям, которые высказывают граждане страны.
Там и такой комментарий делает, мол, господин Ахребжане манипулирует мнением общественности. Я хочу сказать вообще всем чиновникам, в том числе и сотрудникам МИДа, к коим я отношусь с огромным уважением, надо внимательнее относиться к мнению своих налогоплательщиков и людей, которых нанимают на работу. Если бы они внимательно отнеслись к мнению и той реакции, которая существует в общественности, в частности, на вот эти вояжи министра иностранных дел, я думаю, они не сделали бы такое заявление, а может, я советовал бы своему министру заниматься вот такими делами. Оппозиция это или не оппозиция, я ваш гражданин. Не мое право оценивать вашу работу, в том числе оценивать жестко и критично. В данном случае оснований для этой критической оценки более чем достаточно. Поэтому надо не обижаться, а надо внимательно смотреть на суть своей работы. А то, что я сказал по поводу десуверенизации и вот вопросов, связанных с независимостью, это прямо относится к преступлениям министра иностранных дел. Каким образом в данном случае он приводит нам примеры совместными или ассоциированного государства? Какой смысл переводить эти примеры, если он не предлагает эту модель как перспективную модель нашего политического развития? Зачем это связывать с нашими проблемами в построении армии, налоговой системы, гражданства и так далее? Я думаю, это связано только с одним. Если вы не уступаете вопросу своего суверенитета, если вы не представляете будущее своего государства в неких союзах, если вы не принимаете законов, у вас будут проблемы. Такое давление на общество недопустимо. Не позволить, но никому.
Он выразил свое пожелание сотрудникам МИДа.
Я знаю, что там работает молодежь. Я хочу обратиться к ним, как представитель старшего поколения, представитель младшего поколения. Мы какую-то свою часть работы сделали. Ваша задача – это развивать. Не опускать эту планку, не оправдываться тем, что мы ничего не можем. Вы не для того там работаете, чтобы говорить, мы ничего не можем. Он в своем интервью несколько раз повторил, мы не можем, мы не можем, мы не можем. Вы должны ставить перед собой сверхзадачи. Вы люди нового поколения, нового образования. Если тогда вы что-то не сможете сделать, другой вопрос. А так вы никаких сверхзадач не ставите. Мы ждем от вас большего. А то, что вы сейчас делаете, это просто, говорят, даунгрейдинг. Молодежь не должна себя так вести. Молодежь должна смотреть будущее. Молодежь должна быть дерзкой, рискованной. И главное, ни на одну йоту вот этот наш суверенитет, наше правовое поле никому не уступать. Что это значит с рекламными акциями по поводу ассоциативных отношений, которые давным-давно все давно забыли. Это был просто политический модел в свое время.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Время короткого выпуска новостей. Польша запретит въезд на свою территорию автомобилей, зарегистрированных в России. Ограничения начнут действовать 17 сентября. На российские грузовики этот запрет уже распространялся. Сейчас мы закрываем этот вопрос. Ни один российский автомобиль в Польшу не въедет. Уважаемые господа, это касается всех автомобилей, как тех, которые используются в коммерческих целях, так и частных, заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Камински. Он добавил, что запрет касается не только граждан России, но и граждан других стран, перемещающихся на автомобиле с российскими номерами. Ранее въезд для российских автомобилей закрыли Финляндия, Латвия, Эстония и Литва. Вильнюс сделал исключение для автомобилей, направляющихся в или из Калининграда. Польша стала последней страной Евросоюза, граничащей с Россией, которая ввела запрет на въезд российских автомобилей. В аннексированном Крыму продали первые национализированные объекты украинских бизнесменов. На данный момент прошли 8 аукционов, на которых были проданы активы на 815 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Государственного совета региона Владимир Константинов. По его словам, речь идет об объектах жилого фонда и коммерческой недвижимости. Он добавил, что сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже еще 4 жилых помещений. Их оценивают в сумму порядка 27 миллионов рублей. Также Константинов заявил, что планируется продать еще около 100 объектов, среди которых есть жилые помещения, в том числе принадлежавшие семье президента Украины Владимиру Зеленскому. В пятницу в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен принял министра иностранных дел Германии Анну-Лену Бербок. Она подчеркнула особую важность трансатлантического партнерства Берлина и Вашингтона в то время, когда Россия ведет агрессивную войну против Украины, а Китай стал источником новых внешнеполитических вызовов. Об этом сообщила русская служба «Голоса Америки». Американские СМИ отмечают, что перед турне по США глава МИД ФРГ посетила Киев, где еще раз заверила украинское руководство в долговременной поддержке со стороны Берлина. В Вашингтоне запланированы переговоры Анны-Лены Бербок с представителями Конгресса США. Затем она отправится в Нью-Йорк для участия в работе Генассамблеи ООН. В Казахстане отменили ледовое шоу жены пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, фигуристки Татьяны Навки. Власти Алматы пояснили, что решение было принято по просьбе самих организаторов, и муниципалитет не вмешивается в вопрос проведения концертов. Шоу под названием «История любви Шахерезады» должно было состояться 23 декабря на площадке Ледового дворца Алматы-Арена. Остановку продажи билетов подтвердила мэрия города. Ранее в Казахстане отменяли выступления российских артистов, выступающих в поддержку войны против Украины. 14 сентября организаторы отменили октябрьские концерты команды КВН «Камызяки». Это объяснили резонансной негативной обратной связью общественности на нашумевшие публичные действия артистов коллектива. Конец цитаты. Два артиста команды, комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов, выступили с концертом у мемориала Саурмагилы в оккупированной России части Донецкой области. Два дня спустя в Казахстане создали петицию с требованием отмены концертов «Камызяков» в стране. При этом в Казахстане также запретили выступать комику Максиму Галкину, который осудил войну и уехал из страны. Он утверждал, что запрет на выступление произошел на государственном уровне.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили вместе с делегацией отправился в Соединенные Штаты Америки. Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, в рамках визита глава правительства выступит перед участниками генеральных дебатов 78-й сессии Генассамблеи ООН. Перед выступлением премьер-министр примет участие в церемонии открытия сессии. В рамках визита Иракли Гарибашвили проведет двусторонние встречи высокого уровня. В результате оперативных и разыскных действий, проведенных сотрудниками Управления по борьбе с трафикингом и незаконной миграцией Главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента Центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии, задержаны 4 человека, говорится в заявлении МВД Грузии. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет. Расследованием установлено, что обвиняемые иностранные граждане 1983 и 1993 года рождения разработали план торговли людьми. Для реализации этого плана и осуществления трудовой эксплуатации они путем психологического давления и угроз физической расправой заставляли потерпевших попрошайничать в разных местах Тбилиси. Министр туризма самопровозглашенной Республики Абхазия Теймураз Хижба выступил на международном форуме в Казахстане. Он отметил, что Абхазия надеется на сотрудничество с Казахстаном и другими странами в сфере туризма. Глава Минтуризма особо подчеркнул, что Абхазия уже тесно взаимодействует с Белоруссией, с которой у республики установлена беспошлинная торговля и безвизовый режим. Участники платформы «Победы» подняли флаги Грузии и Евросоюза в Сахалтубском районе. Это мероприятие ознаменовало старт кампании «Европейский союз для Грузии», в рамках которой участники платформы посетят разные районы и села страны и пообщаются с местным населением на тему стремления Грузии в ЕС, заявил представитель партии «Стратегия Агмашиныбеля» Георгий Вашадзе. Начнем с этого села, в том числе и потому, что грузинская мечта не побеждала здесь на выборах с 2012 года, сказал Вашадзе.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. На этой неделе бронепоезд из Пхеньяна прибыл в Россию. Владимир Путин и Ким Чен Ын поговорили о главном – священной войне против западного империализма и его экспансионистской политике. Глава Кремля устроил гостю экскурсию по космодрому «Восточный» и поднял тост за его здоровье. Тот в ответ пообещал всячески поддерживать Путина в его справедливой, как он сказал, борьбе. Владимир Унанянц отмечает веху большой дружбы.
Из прошлого в будущее. Конечная остановка – космодром «Восточный». Северокорейский лидер Ким Чен Ын, предпочитающий свой бронепоезд любому другому транспорту, что, впрочем, не мешает ему грезить о космосе, благополучно добрался до пункта назначения. На крыльце административного здания космодрома блистательного товарища встречал сам президент России, сходу поделившийся с северокорейским коллегой своими познаниями в истории.
Спасибо, что на свой занятость пригласили нас и тепло приняли.
Я очень рад вас видеть. Тем более, что такие события у вас были. 75 лет образования республики, 70-летие победы в Великой войне за освобождение, 75 лет установления дипотношений. У нас столько событий.
Всего действительно оказалось много, но искренне заинтересованным Ким Чен Ын выглядел во время экскурсии по космодрому. Новая звезда Пэктусана не скрывает своего желания прорваться сквозь тернии к звездам реальным и вывести северокорейскую космическую отрасль на новый уровень. Согласно информации западных разведок, именно посулы Владимира Путина о вероятности передачи новейших российских ракетных технологий в обмен на опустошение северокорейских складов с боеприпасами и вынудили товарища Кима отправиться в такую. Выражаю вам благодарность за то, что вы уделяете такое большое внимание нашему посещению России. Также мы своими глазами смогли увидеть настоящее и будущее России в строительстве космической державы. И мы сейчас проводим с вами в очень особое время встречу, именно в сердце космической державы, России. Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности в противовес гегемонистическим силам, которые противостоят России. И сейчас мы хотим и дальше развивать отношения. Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина, также решения правительства России. Также я надеюсь, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства. Борьба против империализма, а также за все хорошее против всего плохого – любимый конек Владимира Путина. И в лице товарища Кима он явно нашел благодарного слушателя. Тем более, что от северокорейского лидера в этот раз, судя по всему, может зависеть благополучие самого Владимира Владимировича. А потому убедительная просьба главы КНДР показать ему гордость российского космопрома была удовлетворена.
Я очень очень рад вас вновь видеть и принимать в Россию. На этот раз, как мы и договорились, на космодроме, на нашем космодроме Восточном, мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас, и это наш новый объект. Нам, конечно, нужно поговорить по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера.
Среди множества вопросов главный, судя по нахождению по правую руку от Владимира Путина, министров иностранных дел и обороны Сергеев, Лаврова и Шойгу, военное сотрудничество. А сам визит Ким Чен Ына – косвенное подтверждение того, что Москве и Пхеньяну удастся прийти к одному знаменателю. Поэтому тост Владимира Путина выглядел довольно искренне.
Хочу предложить тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, за благополучие и процветание наших народов, за здоровье товарища председателя и всех присутствующих.
Товарищ председатель со своей стороны не стал полагаться на импровизацию. Ответное слово Ким Чен Ын старательно прочитал по бумажке, где еще раз подтвердил свою твердую поддержку Владимира Путина и его священной войны против великого зла в лице коллективного Запада.
Российская армия и народ обязательно одержат великую победу в священной борьбе против великого зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии. Это создаст условия для мирного развития. В заключение хотел бы сказать, что уверен, что этот визит сыграет важную роль в превращении наших традиционных дружеских отношений в нерушимое стратегическое партнерство. Предлагаю поднять тост за здоровье уважаемого президента России Владимира Владимировича Путина, за новые победы Великой России и бесконечную российско-корейскую дружбу, за доброе здоровье всех присутствующих товарищей. При этом эксперты отмечают, Ким Чен Ын прекрасно понимает, что новые победы Великой России возможны только в том случае, если Москва сумеет компенсировать дефицит вооружений, с которым российский ВПК, несмотря на бравурные заявления Кремля, явно не справляется. Тактика Владимира Путина по затягиванию конфликта требует большого количества боеприпасов и других вооружений, которые смогли бы, если не остановить, то хотя бы замедлить продвижение украинских войск, имеющих за спиной ВПК коллективного Запада. И Россия всеми силами пытается, если не заморозить, то хотя бы затормозить поставки вооружений, особенно на фоне информации о скором принятии Вашингтоном решения передать Киеву дальнобойные ракеты «Атакамс». Возмущение Москвы подобным развитием событий выразил постпред России при ООН Василий Небензя.
В администрации Байдена готовят решение о поставке киевскому режиму ракет большой дальности с кассетными боеприпасами. При этом, по данным исследовательской службы Конгресса США, до трети кассет из новых боеприпасов могут не разорваться и остаться в земле в качестве угрозы на многие десятилетия для мирных граждан. И это при том, что по единодушному мнению военных экспертов, кассетные боеприпасы не дадут Украине преимущество на поле боя, так как они обладают гораздо меньше пробивной силы, чем обычные.
Впрочем, преимущество дальнобойного оружия, которое уже есть в распоряжении Украины, налицо. Ночная атака на Севастопольский судостроительный завод показала, российская система ПВО, расположенная на аннексированном Крымском полуострове, далеко не так непробиваема, как уверяли в Кремле. В результате ракетного удара Россия лишилась части своего Черноморского флота. По данным украинской стороны, выведены из строя большой противолодочный корабль и подводная лодка. В Москве признали, что два судна получили повреждения, однако тип кораблей называть не стали. При этом, по распространенным данным, удар был нанесен крылатыми ракетами с использованием надводных дронов в качестве отвлекающего маневра. В российской Минобороны утверждают, что в атаке были задействованы 10 крылатых ракет, и, судя по отчетам, по меньшей мере 3 из них сбить не удалось. И это учитывая то, что военные объекты в Севастополе одни из самых охраняемых в Крыму. Судя по результатам ночной атаки, включая сбитые ракеты, украинским военным удалось перегрузить российскую противовоздушную оборону массированным ракетным пуском, и та просто не справилась с таким количеством целей. В случае же передачи Соединенными Штатами ракет «Атакамс», которые имеются на американских складах в достаточном количестве, чтобы держать напряжение российскую ПВО на всей оккупированной России территории Украины, включая Севастополь и Крымский мост, помощь, которую Москва с большой долей вероятности получит от Северной Кореи, может оказаться недостаточной. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Одной из главных тем недели в Грузии оставался импичмент, который намерен вынести президенту Саламе Зурабишвили, правящей партии Грузии. Полемика президента с грузинской мечтой уже стала привычной. Но что по этому поводу думает основатель партии Бедзина Иванишвили? Что он вообще думает по поводу главных вопросов развития страны? Например, о вступлении в Евросоюз и НАТО. О мотивации самого таинственного и могущественного человека в Грузии говорим за некруглым столом с политологами Гией Нодиа и Георгием Габранидзе.
Некруглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Бедзин Иванишвили остается за рамками вообще всех процессов, и уже трудно припомнить, когда он последний раз появлялся, так сказать, на людях. И он остается за рамками и нынешней полемики, потому что Саломе Зурабишвили спорит с грузинской мечтой, она спорит с представителем партии, со спикером парламента, со всеми функционерами. Но ни словом не обмолвилась она по поводу Бедзина Иванишвили, его как будто бы нет. Почему? Что, как вы думаете, она могла бы или должна была бы сказать господину Иванишвили, чтобы он мог ей ответить? Гей, это к вам вопрос.
Да. Ну, она традиционно избегает говорить об Иванишвили лично. Ну, наверное, она соблюдает как бы такие формальные правила, раз Иванишвили, формально вне политики. Ну, она тоже, так сказать, не говорит об Иванишвили, тем более, что чтобы она не сказала об Иванишвили, он все равно не ответит, как вы уже сказали. Он никак не виден в публичном поле.
А что это значит? Он потенциально оставляет за собой роль арбитра, который говорит последнее слово? Или просто он ждет какого-то момента, когда он, в общем, может просто появиться и все, доску перевернуть?
Ну, я не думаю, чтобы он, ждал того, чтобы появиться и перевернуть доску. Ну, по крайней мере, практически все грузинские наблюдатели и эксперты соглашаются, что он, определяет основную, политическую линию грузинской мечты, но насколько он, активно вовлечен в каждодневную политику, во что он вмешивается, во что он не вмешивается, что делегирует, что сам решает, это мы не можем. Мы можем только догадываться, но, ничего определенного сказать не можем. Но это был его проект с самого начала, что, он придет к власти, как пришел в 2012 году, ситуацию урегулирует, поставит нужных людей в нужные места и уйдет в тень. Что он сделал, потом что-то там не сработало, он решил выйти из тени, определенную чистку, своей команде или переформатирование своей команды сделать, и после выборов, и после определенного периода опять ушел в еще более глубокую тень. Но это его проект. Так ему удобнее. Он человек не публичный по своей природе. Ему нравится иметь Грузию как свой самый главный бизнес, которым руководят менеджеры вроде Ираклия Гарибашвили, Ираклия Кобахидзе и так далее.
Георгий, откликаясь на наше приглашение, вы сказали, выдав некоторый секрет, что вы не видите логики в действиях Иванишвили. Но если мы будем говорить не о логике, а о мотивации, что можно про нее сказать?
Я хотел бы уточнить эту часть. Я говорил, что я не вижу политической логики, потому что, исходя из правил политики на данном этапе, то, что сегодня происходит в Грузии, импичмент президента Грузии, это на самом деле вредит национальным интересам Грузии и выставляет Грузию в очень плохом плане на международной арене, потому что просто наша политическая элита кажется, можно сказать, несерьезным, когда из-за того, что у президента были визиты в Европе, происходит такое. Просто вот когда смотрят извне вот на этот процесс, видно, что президент не слушается правительства. Тут возникает вопрос, почему президент должна слушать правительство в этом плане, когда просить разрешение, когда Конституция, то есть 78-я статья прямо дает право, чтобы действовать во благо европейской интеграции Грузии, потому что евроинтеграция Грузии, это у нас тоже прописано в Конституции. С другой стороны, почему правительство, возникает вопрос, почему правительство не дает президенту право, чтобы она представляла страну высшим представителем, которой она является на международной
арене. Ну да, извините, Георгий, да. И в этой ситуации кто-то должен взять на себя ответственность за последнее решение. И, казалось бы, должен быть Иванишвили, но он ее тоже не берет.
Ну, он не берет, потому что он официально не участвует в грузинской политике. Говорят, что он отошел в тени.
Но он ей руководит.
Ну, да, конечно, там все знают, что будет очень трудно принимать такие стратегические решения без разрешения того, кто является основателем и главным спонсором правящей партии. Да? Даже если мы не посмотрим и вот не будем, как сказать, вникаться вот в этих теориях о неформальной правлении в стране, просто он является главным спонсором правящей партии, он является основателем правящей партии. И исходя из правил вот, политической культуры таких стран, как Грузия, здесь очень редко происходит такое, чтобы кто-то требовал ответы от основателей партии. Да, у нас же не Великобритания, чтобы да. партия могла требовать ответы от своих лидеров.
Но какая-то вот стратегия.
В этом плане я бы сказал, что...
Стратегия какая-то у него есть все-таки?
Ну, для меня это очень трудно вот расценивать, по какой стратегии. Я думаю, что это на самом деле сейчас не исполнение какой-то вот гранд-стратегии, а на самом деле просто что-то очень личное связано с тем, что нынешние представители власти огорчились тем, что президент просто их не слушает. Вот в этом плане можно сказать. Во-первых, это межинституциональная какая-то конкуренция.
Нет, я имел в виду, Георгий, простите, я имел в виду стратегию самого Иванишвили.
Ну, это лучше спросить у него, потому что я вот тут не вижу какую-то гранд-стратегию. Я там вижу то, что вот президент Грузии оказывается каким-то дивергентом, не вкладывается в той номенклатуре, которую он создает.
Гия, вы видите стратегию или логику в действиях Иванишвили? Как бы какая мотивация им движет, по-вашему?
Да, ну я вижу логику, да, это просто другая логика. Что касается конкретно импичмента, это логика наказания. Он считает, что президент должна его слушаться. Что написано в Конституции, это не так важно. Конституцию и законы надо использовать как бы предлог. Раз Зурабишвили дала, так сказать, чисто технический предлог для импичмента, то его надо использовать просто, чтобы ее как-то наказать, проучить.
То есть понимаю, он, что, в данном случае он солидарен своей партией?
Не получится до конца, но раз она, так сказать, дала этот повод, надо его использовать. То есть это нужно соблюдать дисциплину или субординацию по его логике. Раз он назначил фактически Зурабишвили, то есть он это было его личное решение, чтобы она была... фактически кандидатом в президенты от правящей партии, значит, она должна его слушаться. Если она его не слушается, надо ее...
Хорошо, хорошо, а что дальше?
Насколько это возможно.
Что дальше? Наказали Зурабишвили. Что дальше? Он какой горизонт планирования вообще у Иванишвили в этом смысле? Это до месяц на импичмент? Или он все-таки видит какое-то дальнейшее развитие? Впереди все-таки решение Евросоюза о представлении статуса кандидата. Впереди выборы. После выборов тоже жизнь будет продолжена. Здесь у него есть какая-то стратегия и мотивация?
Ну, стратегия у него сохранить власть, я думаю, это 95% его стратегии, это безопасность, скажем, то есть он достиг какого-то положения, которое его устраивает, то есть он фактически хозяин страны, и он хочет это сохранить. Получит Грузия статус кандидата или не получит, мне кажется, для него, скажем так, второстепенно. То есть фактически вот политика Грузии такова, что если вы дадите нам статус кандидата, мы будем рады, и мы скажем нашему населению, что вот, видите, вот наша политика такая, так сказать, мудрая, что, несмотря ни на что, нам дали статус кандидата. Если мы не получим Ну, мы скажем, что вот Евросоюз, он поддерживает партию войны, хочет нас как-то втянуть в войну, и потому несправедливо вот так нас, так сказать, обидели. Но это не важно. Для него это не стратегический вопрос. Для него стратегический вопрос, чтобы это безопасность его режима. Ну, для того, что он считает, так сказать, правильным для сохранения безопасности его режима, он это делает, и в этом смысле его политика логична. Угу. По крайней мере, так ему самому кажется.
Георгий, вы тоже считаете, что вот, по крайней мере, в случае с кризисом Зурабишвили говорим грузинская мечта, подразумеваем Бедзин и Манишвили, и наоборот? Или нет? Или есть нюансы?
Ну, нельзя говорить, что это 100% так, но никто не отрицает и не может отрицать тот факт, что господин Иванишвили играет огромнейшую роль, если не определяющую, да, в политике грузинской мечты. Ну, вы просто попытаетесь вот поспросить у лидеров грузинской мечты, в чем они критикуют, например, Иванишвили, или в чем они не согласны, или были не согласны с этим человеком. Но это даже они не могут это выговорить, я думаю, потому что его влияние на правящие партии сейчас на данном этапе является огромным. Самая большая проблема это и есть для грузинской демократии, что у нас не определено вот вообще-то ветви власти в этом плане, и практически страна или партия, или большая часть политики партии определяется извне, потому что человек официально не является частью правителя.
А возможно да. Ситуация, в которой Иванишвили дистанцируется от грузинской мечты?
Ну, все возможно, теоретически, но в каком случае это возможно, это уже вопрос другой. Во-первых, на это надо, чтобы сама грузинская мечта имела на это политическую волю. Но почему грузинская мечта, партия, созданная им, откажется от хорошего покровителя, самого богатого спонсора в стране, откажется от тех благ, которые он предлагает этой партии, чтобы они как-то...
Да, наоборот, может ли стать она для него обузой?
Ну, это может, потому что, исходя из той степени некомпетентности, которую мы сегодня наблюдаем, можно сказать, что эта партия может теоретически стать для него обузой.
Нашими гостями были политологи Георгий Габранидзе и Гия Нодия.
Читаем прессу.
Дорогой бензин и дешевое жилье. О чем еще пишут и что читают в югостинской прессе? С ней ознакомилась Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» выясняет причины роста цен на бензин в республике. За последний месяц цены на бензин в Южной Осетии выросли с 46 до 59 рублей и побили рекорд по аналогичному росту цен, который наблюдался летом 2021 года. Тогда стоимость горючего за литр подскочила с 38 до 49 рублей, пишет газета. Ситуацию изданию прокомментировал министр экономического развития республики Дзамбулат Таттаев. Он объяснил рост цен в Южной Осетии ростом закупочных цен в России и предположил, что в сентябре, возможно, ситуация с биржевыми ценами в России выправится. Тогда и можно будет ожидать понижения цен в республике. Пик роста цен на топливо всегда приходится на август. Если помните, в августе 2021 года бензин также взлетел в цене. Сегодня идут задержки с поставками внутри России, потому что РЖД в сезон отпусков не успевает своевременно оказывать услуги, пояснил Таттаев. Главным вопросом все же остается то, почему в Южной Осетии сейчас бензин стоит дороже, чем в Северной Осетии. Еще в начале года бензин в Южной Осетии стоил на 2 рубля дешевле, чем в Северной. А сейчас дороже на 8 рублей. Таттаев объяснил это наличием резервов. Регионы России обеспечивают огромные сетевые компании, которые сами занимаются нефтеперегонной, и перед ними стоит задача обеспечения в нефтепродуктах в первую очередь внутреннего потребителя. В регионах имеются большие объемы хранения стратегического запаса бензина. Условно, при наличии старых запасов, приобретенных еще в начале года по старым ценам, можно самостоятельно регулировать цену, сказал он. А в Южной Осетии нет хранилищ для стратегического запаса, объяснил министр. Газета «Республика» публикует интервью с мэром города Цхинвал Ромео Тедеевым. Темой беседы стал единственный вопрос – распределение льготного жилья в республике. Эта тема остается острой. Работа комиссии по распределению жилья постоянно оказывается в центре скандала. Около месяца назад комиссия была расформирована. Мэр рассказал о работе по комплектации новой комиссии. Прежняя комиссия изначально состояла из 17 человек, но некоторые из них самоустранились по разным причинам. Это ведь общественная работа, мы не можем их составить. Я понимаю моральную и физическую усталость членов жилкомиссии, претензий к их работе у меня нет. Месяц я прождал, но эта нездоровая ситуация может затянуться, нервируя людей. Поэтому жилкомиссия была расформирована, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Рассказал ТДФ изданию и заверил, что новая комиссия приступит к работе не позже, чем через месяц. Он, в общем, положительно оценил работу по обеспечению населения Южной Осетии жильем. По приведенным ТДФ цифрам, с 2008 года было распределено около 700 квартир. При самом грубом по счете это около 13% населения республики. В интервью не обсуждали обеспечение жильем одной из самых уязвимых категорий населения. Это беженцы из Грузии, которые еще с начала 90-х живут в коллективных центрах. Как отметил ТДФ, это тема для другого интервью. Блогер Алан Парастаев пишет о заметке, которую он видел в сети Инстаграм. Заметка эта касается поиска погибших в СВО наших сограждан, а конкретно создания у нас в Южной Осетии специальных поисковых отрядов по поиску и вывозу, забору тел погибших бойцов. Очень важная и благородная миссия. Но именно поэтому, по причине сложности, и возникает ряд вопросов. Пишет блогер и делится возмущением, почему этим вопросом должны заниматься на общественных началах, а не на самом высоком государственном уровне. В общем, вопросов много, но они решаемы, и решаемы обязательно, потому что по-другому нельзя. Нельзя, чтобы в наш век войны великой державы, погибая за нее, еще и оставались непреданными земле, пишет блогер. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.